Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню наш координат. СМС-портал плюс 7-925-48-94.8. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7-373-94.8. Код города 495. Посмотреть на нас можно на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте говоритмосква.ру. Обсудим мы следующие темы. В офисе Зеленского заявили о готовности обсуждать воздушное перемирие. Учителям дали рекомендацию отслеживать высказывания детей-мигрантов, об этом пишут ведомости. В МВД предложили запретить заглушки для ремня безопасности и вообще ужесточить вот эту вот тему с безопасностью. Ну и в конце программы поговорим об угрозах тропических болезней в Москве из-за потепления.
Поток. Успеем сказать главное.
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с Россией воздушное перемирие, которое может стать начальной фазой для дальнейших переговоров. Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций, сказал Подоляк в интервью итальянской газете «Карьера дель Сера». По его словам, речь идет об отказе от ударов с воздуха, в частности, беспилотников. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты России и США встретятся на Аляске 15 августа. Собственно, все мы ждем этой встречи. Профессор МГУ Ломоносова, руководитель программы информационной и гибридной войны, доктор политических наук Андрей Манойло у нас на связи. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот для вас стало сюрпризом вот это заявление Подоляка? Подоляки, как правильно даже, подоляки, наверное.
Да, в принципе, нет, а какой здесь сюрприз? Угу. Режим воздушного перемирия – это такая голубая мечта украинских националистов. Угу. Вот, потому что после того, как мы массированно начали бить по объектам инфраструктуры, снабжения, логистики, производства промышленности в глубину Украины, да, вот они тут же, в общем, перепугались, засуетились. А вот, поэтому то, что сейчас посылают сигналы, это ведь он сигналы посылает не средства массовой информации. Он надеется, что в аппарате Венса или, может быть, даже Трампа это услышат и тоже как-нибудь в переговорах зачтут.
Нет, но, собственно, это же, как заявляется, это была наша инициатива.
Но инициатива была не российская.
Не вот, российская.
Инициатива первона... ну, конечно.
Нет, я имею в виду... Нет, Андрей Викторович, я имею в виду не перемирие, как бы, по всей линии. Я имею в виду именно в воздухе.
Ну, воздушное перемирие, конечно.
Да, воздушное, конечно.
Речь идет. То есть,
да, да.
Обязательство какое-то время не наносить удары с воздуха по объектам в глубине территории.
Угу.
Речь об этом что?
Да.
А вот, ну, сама по себе идея родилась не у нас. Вот, потому что нам, наоборот, выгодно наносить удары по коммуникациям украинским и тем самым нарушать их снабжение вооруженных сил, логистику, там, сеять панику.
Угу. То есть все-таки это вот это вот как раз воздушное перемирие все-таки больше выгодно украинской стороне?
Конечно, оно для них жизненно необходимо.
Угу.
Это вопрос для них выживания. Особенно, когда они стали терять один объект за другим.
А, то есть именно поэтому вот это вот заявление Подоляки появилось, да, итальянским средством массовой информации?
Ну, скорее всего, да.
Угу. А как вы относитесь вот к вчерашнему высказыванию Зеленского? Да, он же сказал, что мы Донбасс не отдадим, хотя это странное заявление, учитывая, что там уже, в общем-то, тут очень сильно в нашу пользу как бы ситуация, да, на Донбассе.
Ну, это абсолютно пустое заявление, потому что не имеет значения, что именно заявляет Зеленский. Имеет значение только то, о чем договорится Путин и Трамп на встрече послезавтра. Потому что Зеленский сейчас может надувать щеки и делать заявления любые, но по факту, если наши стороны договорятся на Аляске, то Зеленскому какой-нибудь американский клерк, я не думаю, что это будет Трамп, вот, просто доведет позицию Соединенных Штатов Америки и вот эти договоренности.
Ну, то есть это будет так уже постфактум. Но вот, кстати, сегодня они же должны устроить какой-то большой созвон, да, с Трампом, насколько я понимаю, из Берлина. Зеленский и представители европейские.
Ну да, да, они собирались устроить видеоконференцию. Вот. Но это тоже, в общем-то, дело бесполезное, потому что для Трампа что европейские лидеры не имеют субъектности, что Зеленский. Более того, европейцы, вероятно, понимают, что Трамп где-то в глубине своей души ставит их на одну планку с самим Зеленским. То есть для него это объекты, на которых он будет делать деньги. Сначала сделает на Зеленском, потом на Зеленском, потом перейдет на европейские страны. Вот. И вот это их и тревожит. Европейцы защищают себя в этом отношении, не защищают Украину. Европейским лидерам до Украины, до будущего Украины как государства и до украинского народа тоже, в общем-то, абсолютно, ну, равнодушны они.
Вот. Нет, ну, это понятно, да, но только с Европой там у Трампа, в принципе, это разговор короткий, вот, судя по всем последним событиям.
Ну, короткий, конечно, и правильно. Вот. Что с европейцами считаться? Сдается мне, что Трамп Европу рассматривает как ресурс, который он будет делить, из которой он будет выжимать прибыли, на которой он будет делать деньги. Европейцы тоже об этом догадываются.
Ну, тут, знаете, позиция Трампа такая, что он как бизнесмен, возможно, все, что его окружает, воспринимает как ресурс, в принципе.
Но все, что не может проглотить или заглотить, как акула, он, конечно, с этим он считается. Вот. А все остальное он рассматривает исключительно как ресурс и источник полезных всяких вещей, ископаемых и валюты.
Спасибо большое, Андрей Викторович. Андрей Мануйлов, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук, был у нас в эфире. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с Россией воздушное перемирие, которое может стать начальной фазой для дальнейших переговоров. Украина готова к обсуждению этого, готова рассматривать этот сценарий и считает его начальным этапом для достижения реалистичных переговорных позиций, сказал Подоляк в интервью итальянской газете «Карьера Делла Сера». Речь идет об отказе от ударов с воздуха, в частности, беспилотников. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президент России и США встретятся на Аляске 15 августа. Как отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Виткоф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина-Трампа-Зеленского, однако российская сторона оставила это без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Сам Путин говорил, что его встреча с Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть условия, создание которых пока далеко. Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа заявил, что не пойдет на территориальные уступки, он это несколько раз уже заявлял. 9 августа газета Wall Street Journal сообщила, что европейские страны и Украина представили свое предложение, которое могло бы, по их мнению, послужить основой для предстоящих переговоров Путина и Трампа. В нем входило требование о достижении прекращения огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги. Но здесь речь шла о прекращении, полностью о прекращении огня. Предложение также включало пункт, что любые территориальные уступки стороны Киева должны быть защищены гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины и НАТО. Ну и, собственно, сегодня как раз будут они созваниваться с Трампом по видеосвязи. После этого, скорее всего, тоже будут какие-то заявления, и какие-то европейские, американские газеты снова со ссылкой на источники что-нибудь нам интересное напишут.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Учителям дали рекомендацию отслеживать высказывания детей-мигрантов. Об этом написали сегодня «Ведомости». Это может помочь выявить у них склонности к преступлениям. Вот так вот. Информация содержится в методичках по организации работы в образовательных учреждениях с несовершеннолетними иностранными гражданами. Документ опубликован на сайтах региональных министерств образования и просвещения Башкирии, Свердловской, Смоленской областей, уточняет издание. Рекомендация разработана Минпросвещение совместно с МВД и Министерством образования и науки. В методичках прописан чек-лист по выявлению детей-мигрантов, склонных к противоправным действиям. В частности, учителя должны взять на заметку фразы в письменных работах учащихся, которые говорят о пренебрежительном отношении к исторической памяти, традиционным российским ценностям и госсимволике. Педагоги также будут следить за тем, какое отношение они проявляют, вот эти дети, к содержанию уроков разговора о важном. Директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии профессор доктор педагогических наук Владимир Блинов у нас на связи. Владимир Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Владимир Игоревич, собственно, не считаете ли вы, что это уже вот какая-то немножко излишняя нагрузка на учителей?
Ну, если следовать требованиям закона, то это все в пределах как раз вот требований, наверное, статьи 47, 48 закона об образовании. Если мы откроем как раз профессиональный стандарт, все, что в этих рекомендациях есть, ну, может быть, без, так сказать, конкретики, как это нужно делать, все имеется. Так что здесь, в общем-то, вот с точки зрения нагрузки на учителей,
тут ничего нового, да?
Не меняется, ничего нового в этом нету.
А в таком случае, собственно, в чем как бы такая сенсационность вот этой вот новости сегодняшней, да?
Вы знаете, вообще, я думаю, что здесь ключевое место, что речь идет о детях-иностранцах, о детях-мигрантах. И вообще наш закон, он как-то про это вот как раз ничего не говорит. Речь идет о народах России, о народе России как многонациональном, о том, что же нужно делать с детьми иностранцами, ну, как-то, наверное, тогда, когда писался этот закон, вообще, в принципе, было не сильно актуально. Угу. Ну, кроме каких-то моментов, там, признания дипломов, ну, что-то такое, скажем так, финально-формальное. А здесь же мы сталкиваемся сегодня, во-первых, с тем, что, по всей видимости, вот по данным СК России, Следственного комитета, что действительно очень серьезно растет количество преступлений и качество, скажем так, преступлений именно в этой среде. И, по всей видимости, еще не прозвучали слова «группа риска». Но, наверное, мы уже приближаемся к этой точке. И действительно, второй момент, вот при работе именно с этим контингентом, ну да, учителя могут некоторую растерянность испытывать, потому что наши основные устремления все-таки формирование гражданственности, патриотизма у наших граждан. А здесь идет речь об иностранцах, что с ними-то делать? Мы же не можем патриотизм там киргизский формировать, еще что-то, то есть это не наше. Поэтому появились эти рекомендации. Но надо сказать, что вообще педагогическая практика, она достаточно мудрая такая дамма. Вот, лишнее отсечет, ну, а то, что действительно необходимо, будет принято на вооружение. Опасения есть, рекомендации появились. Хочу обратить внимание, что это только рекомендации. Как это будет работать на самом деле, пока не очень понятно. Но, тем не менее, раз надо обращать внимание вот именно с точки зрения сохранения, собственно, нашего спокойствия на этот контингент, ну, надо что-то делать, надо предпринимать усилия.
А, Владимир Игоревич, знаете, вот еще такая ремарка, да, по поводу там патриотизма и так далее. А если эти люди отдают своих детей в школу, в российскую, ну, собственно, это предусмотрено, да, что вы отдаете в российскую школу. Соответственно, это абсолютно нормально. То есть они должны следовать нормам того государства, в которое они приехали. И, насколько я знаю, такая же история, например, в других странах. Собственно, ты отдаешь своего ребенка, например, там, ты куда-то приехал в какую-то страну, ты отдал ребенка. То есть в чужой монастырь не входит со своим уставом. Поэтому, да, должны они следовать и, собственно, всему тому, чему учат в российской школе.
Да, безусловно, конечно, и везде так. И если этот момент у нас несколько упущен, и работа с семьями, и обеспеченность, ну, у нас это идет как борьба с безнадзорностью, вообще нормального родительского воспитания и надзора в семье, ну, я думаю, что никакой разницы нет. Наши граждане, не наши. Школа должна включаться в эту работу, но не одна, а совместно, естественно, и с соответствующими органами по борьбе с безнадзорностью. Волонтерские организации во многих регионах существуют. И я как раз не вижу того, что все перекладывается на плечи учителя. Просто учитель – это первый человек, который сталкивается с проблемой, который видит это, ну, как говорится, лицом к лицу, потому что, находясь на улице, в транспорте, каких-то вещей можно не заметить. Здесь же, в классе, это точно проявится.
Пишет слушатель: правильная рекомендация, у моего сына в 4 классе дети мигрантов такое несут, что складывается ощущение, что на их родителей стоило бы обратить внимание ФСБ. Ну, собственно, получается, что пока такого вот контроля все-таки нет.
Ну, речь не идет о фискальных функциях. Я вот хочу сказать, что речь идет о нормальной учительской работе. Мы не имеем права не обращать внимания на подобные проявления. И если наших усилий не хватает для, скажем так, купирования этих неприятностей, ну, надо выходить, значит, во внешнюю среду, надо подключать другие институты, потому что если вот эту тенденцию запустить, ну, она может вырасти в большую-большую проблему.
Ну, собственно, сейчас уже пытаются, да, что-то делать по этому поводу.
Ну, естественно, конечно, потому что когда это станет массовым, и когда дети, допустим, мигрантов почувствуют, что они как бы находятся вне зоны там педагогического внимания, нормального, так сказать, контроля, ну, это может действительно привести к трагедии.
Ну, такие были уже случаи были в школах. Да, да, ну, собственно, довольно громкие были истории, когда там избили до полусмерти ученика. Что я еще хотела спросить? Не стоит ли проводить с учителями какие-то, не знаю, даже вот в связи с такой уже ситуацией, ну, это уже данность, да? Проводятся ли какие-то, я не знаю, семинары, может быть, тренинги?
Обязательно проводятся, и сейчас же в школах есть советники по воспитанию, которые держат связь со всем внешним миром, и в том числе, конечно, и с органами Министерства внутренних дел. И, конечно, такие встречи проводятся, и, собственно, выход вот этих рекомендаций в преддверии нового учебного года, это как раз выход на педагогические советы региональные. Я думаю, что эта проблема будет обсуждаться. И уже есть региональные отклики, там, Смоленска, Пензы. Ну, в общем-то, люди приступили к обдумыванию, как это сделать эффективно и не сводить это к каким-то фискальным функциям. Все-таки мы воспитатели, а не фискалы.
А как, собственно, вот если говорить о воспитании, что тут можно в этой ситуации сделать? Они же все-таки из каких-то определенных семей выходят, эти дети.
Понимаете, у школы есть довольно мощные рычаги. Прежде всего, воспитание – это организованная деятельность детей, в которой они сотрудничают, в которой вырабатывается система отношений друг к другу. И, так сказать, в семье такое просто не получится. Шире использовать те методические формы, которые как раз дают вот эти вот эффекты, когда дети начинают дружить, когда дети делают что-то позитивное и хорошее. Потому что лучшее препятствие вот перед таким маргинальным подходом — это, естественно, плодотворная творческая деятельность с хорошими результатами, с хорошими эмоциями. Они оказывают более сильное впечатление, чем озлобленность и чувство, так сказать, собственной неполноценности.
Ага, ну то есть это вот в таком виде должно сработать?
Будем надеяться, будем надеяться. Вопрос надо поставить, а уж, скажем так, педагогическая практика расставит все на свои места.
Спасибо большое, Владимир Игоревич. Владимир Блинов, директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, профессор, доктор педагогических наук. Говорили мы о том, что учителям дали рекомендацию отслеживать высказывания детей-мигрантов. Это может помочь выявить у них склонность к преступлениям. Да. Вот так вот, что же вы пишете? Лифа пишет: мигранты, их дети — обуза для образовательной системы России, стоит ограничить их пребывание в стране. Да, если они не граждане еще России, есть уже граждане России, но если они нехорошо себя ведут, их можно лишать гражданства, сейчас это уже начинают делать. Тут, знаете, мигранты мигрантам рознь, но, по крайней мере, хоть и запоздало, да, возможно, это немножко уже все запоздало, ну, то есть проблема-то такая довольно серьезная, но, видимо, надо решать, сначала решать на уровне недопуска просто в страну людей, да, с определенной идеологией, хотя бывает, что они эту идеологию подцепляют уже находясь в России, как-то неудивительно, да. Пишите вы мне про беспредел, который творится в одной из школ Подмосковья. Да, я, правда, не знаю, я не могу просто это прочесть по той простой причине, что мне нужна какая-то конкретика. Тиран пишет: надо с родителями мигрантов брать согласие, что они учатся по общероссийским правилам, не хотят писать, а не учатся. Ну, правила-то у нас простые. Как правило, в любой нормальной стране, в которую ты приезжаешь и отдаешь своего ребенка в школу, российская школа или какая-то иная, ты приехал в страну, да, в которой ты хочешь зарабатывать деньги. Если ты просто эту страну воспринимаешь как дойную корову и по-хамски относишься, то, милости просим, отсюда до свидания. Вот так надо делать, да? А если ты приезжаешь в страну и, может быть, даже и хотел бы здесь остаться, то ты принимай порядки закона этой страны. Вот тут должно быть только так, никак иначе. Ну, должно быть, правда, только так. Тут никто никого не оскорбляет и так далее. Ну, по крайней мере, немножечко ситуацию, даже не немножечко, запустили в свое время. Ну, теперь пытаемся как-то это все купировать. Пытаемся сделать так, чтобы дети мигрантов знали хотя бы русский язык перед тем, как они поступают в школу, да? Почему мы действительно берем людей без знания русского языка, принимаем их в нашу среднюю школу? Ну, это вопросов больше, чем ответов. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, я вас слушаю. Нет, я не слушаю, потому что звонок у нас сорвался. Дети новых граждан, не знающие язык, спрашивает 724-й. Ну вот, нельзя их больше в школу-то принимать уже без знания языка. Они должны сдавать экзамен, должны проходить проверку, а потом уже поступать в школу. Учителям дали рекомендацию отслеживать высказывания детей-мигрантов. Это поможет выявить у них склонности к преступлению. Как мы выяснили, это как бы не новая такая рекомендация, а просто о ней стало известно широкой общественности. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:38 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, что сегодня среда, 13 августа. Наш координат смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948, код города 495. Увидеть нас можно на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Что мы будем сейчас обсуждать в течение уже 22 минут оставшихся? В МВД предложили запретить заглушки для ремня безопасности. И еще там кое-какие есть инициативы, которые мы сейчас обсудим. И в конце программы поговорим об угрозе тропических болезней в Москве из-за потепления. По крайней мере, вот об этом предупреждают врачи.
Поток. Успеем сказать главное.
МВД предлагает законодательно закрепить применение специальной расцветки ремня безопасности и запретить заглушки для него. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре об использовании ремней безопасности, подготовленном научным центром безопасности дорожного движения, с которым ознакомился ТАСС. В ведомстве пояснили, что такие меры обусловлены тем, что, несмотря на рост выявляемых нарушений, связанных с использованием ремней безопасности, они являются латентными. Одной из причин этого стала недостаточная эффективность выявления непристегнутых пассажиров и водителей. Поскольку преимущественно ремни безопасности черного цвета, то на темной одежде они практически не видны. Так же, как и светлые, например, серые или бежевые, на идентичной по цвету одежды. То есть, видимо, вот видеофиксация в этом случае невозможна. Да, также вот надо запретить заглушки. Видимо, предполагается запретить их продажу, чтобы их не могли купить. Вообще, кстати, меня до сих пор удивляет, что вот так вот можно спокойно купить заглушки вот эти. Член общественного совета при Минтрансе Вадим Мельников у нас на связи. Вадим Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, знаете, вот если честно, я тоже как человек, который водит машину, согласна в целом с этой инициативой, в том плане, что надо, конечно, запрещать вот эти заглушки, которые у нас спокойно на маркетплейсах вообще везде продаются.
Ну, вы знаете, мне кажется, что здесь действительно нет вообще повода для дискуссии, да, как бы есть средства пассивной безопасности, которые производители, соответственно, сделали. По закону водители и пассажиры обязаны использовать ремни безопасности. Зачем использовать какое-то непонятное устройство, которое, ухудшает технические способы автомобиля по, собственно говоря, противоаварийным различным системам, и два, соответственно, нарушать закон. Мне кажется, здесь, если действительно нужна помощь в том, чтобы запретить это на уровне продажи, видимо, надо это сделать и таким образом. А так, по большому счету, использование всего этого дела, оно и так, на самом деле, по сути, находится за рамками какого-то легитимного использования.
Угу. С заглушками-то понятно, здесь, в принципе, это простая тема. А что касается ремней безопасности, их расцветки, как это вообще можно осуществить в реальности?
Вы знаете, с точки зрения расцветки ремней безопасности, я думаю, что здесь все-таки такой вопрос, который не факт, что требует какого-то изменения, потому что, как вы знаете, все-таки автоматический ремень безопасности, он там сочетается цветом так или иначе с интерьером автомобиля, да, и бывают светлые ремни безопасности, там, в автомобилях, которые имеют светлый салон, там, где темные, они темные, там, может быть, где-то они там чуть более серые, где-то там черные и так далее. Это как бы все зависит от производителя. Мне кажется, что если ремень сам по себе выполняет функции, связанные с безопасностью, он находится как бы в исправном состоянии, то цвет ткани, который используется для его реализации, это как бы, ну, все-таки должно оставаться на уровне там дизайна салона. Регулировать цвет этого ремня, мне кажется, это излишнее требование.
Ну, потом я с трудом представляю, как крупные автопроизводители прислушаются, собственно, к российскому МВД и начнут резко там выпускать автомобиль, например, с красными ремнями безопасности.
Ну, я в данном случае как бы еще раз скажу, что, на мой взгляд, требование по цветовой палитре – это как бы некое излишнее определение, потому что если ремень сам по себе присутствует, то он находится в технически исправном состоянии, то, собственно, существует норма, обязывающая использовать, и, собственно говоря, здесь никаких сложностей с этим, мне кажется, нету. Еще раз повторю, салоны бывают разные, как бы, опять-таки, я бы здесь там еще лишний раз перепроверил первоисточник относительно, так скажем, данного информационного повода, потому что мне кажется, что вряд ли действительно существуют какие-то спецтребования, касающиеся цветовой палитры ремней безопасности.
Ну, якобы вот камера видеофиксации не видит ремни, они сливаются с одеждой. Но это действительно немножко абсурдная история. О чем еще я бы хотела с вами поговорить, да? Ну, это еще пока на уровне такой спекуляции. В России хотят, по крайней мере, хотят, могут попросить ввести штрафы за использование так называемых вот этих вот, знаете, шторы. Вместо тонировки, когда вешают шторки на окна автомобилей, они крепятся на стекла автомобилей. По данным телеграм-канала ШОТ, с такой инициативой выступил Национальный автомобильный союз. И вот по их данным, такие шторки приводят к росту риска ДТП.
Ну, знаете, здесь, наверное, тоже все достаточно понятно и регламентировано уже в настоящее время законодательством. А если речь идет про, так скажем, пассажирские задние сиденья, да, то там, так или иначе, можно использовать эти устройства для там защиты от солнца и так далее. Если речь идет про водительские и, соответственно, боковые, то здесь есть допустимые нормы, касающиеся там светопропускания, каких-либо других элементов, которые ограничивают видимость, на мой взгляд, здесь как бы, ну, тоже априори быть не должно, потому что, ну, как бы...
Алло.
Алло, да-да.
Ну, то есть вы свои мысли закончили, да?
Ну, на мой взгляд, просто опять-таки, оно и так запрещено, по сути, как бы запрещать какую-то техническую историю, которую люди зачем-то внедряют себе для того, чтобы ухудшить обзор, как бы, ну, мне кажется, она и так не должна быть, как бы, потому что все это, как бы, такое, знаете, от лукавого.
Нет, но, тем не менее, я лично вот эти вот шторки вижу периодически на дорогах, то есть люди их вешают на именно на стекло водителей и пассажиров, да, спереди машины это все происходит.
Ну, сейчас повторю, как бы людей, которые хотят себе зачем-то ухудшить обзор, понимаете, вот можно сделать простой эксперимент там любому слушателю, там вам и так далее. Попробуйте в темное время суток эту шторку включить, да, и дальше посмотреть, видите ли вы что-то там сзади, да, потому что, ну, если у вас свет не пропускается, то как бы вы точно что-то не увидите. И это находится на уровне, знаете, какого-то непонятного желания себя ограничить от чего-то, да, что не связано там ни с жарким солнцем, ни с чем. Ну, то есть, опять-таки, это такая история, которую мы зачем-то себе пытаемся придумать там, где ее не должно быть. Автомобиль это все-таки, так скажем, средство передвижения, где есть окна для того, чтобы вы видели вокруг пространство. Если вы себе заграничиваете обзор, значит, вы ухудшаете, ну, там, потенциально видимость вокруг автомобиля, да, здесь вот еще тоже можно припомнить, некоторые там стоп-сигналы делают темными, да, для того, чтобы их там кто-нибудь не увидел, хотя кому-то кажется, что они красивее становятся от этого. Но это же тоже в порядке такого, знаете, бреда, да, как бы ты, по сути, делаешь так, чтобы твой стоп-сигнал был незаметен.
Ну, чтобы вот, в тебя врезались просто легче, да, в принципе.
Ну, да, то есть, как бы, это же, наверное, будет на уровне какого-то отсутствия здравого смысла.
К сожалению, Вадим Вячеславович, к сожалению, очень много отсутствия здравого смысла в этом во всем, и, ну, правда, люди порой
удивляют.
Да. Спасибо большое.
Зачем делать то, что не надо?
Да. Спасибо. Вадим Мельников, член Общественного совета при Минтрансе, был у нас в эфире. Обсуждали мы две темы, да, это в МВД предложили запретить продавать просто, на самом деле, заглушки для ремня безопасности, которые многие наши сограждане до сих пор покупают. Но по поводу шторок очень интересно, что до сих пор есть люди, которые тонируют лобовое стекло. Не могу этого вообще понять просто. Ну, я тоже вожу машину. Как можно тонировать лобовое стекло? Что это такое вообще? Как это объяснить? Я помню, покупала машину с рук, да, и села в нее. Она вся тонированная просто. Ну, то есть полностью. Ну, лобовое не было тонировано. Тонированы были, вот, соответственно, водительское место, и я просто вот пыталась сдать назад, не вижу вообще сзади ничего, это день, ну, ты сзади просто ничего не видишь. Я говорю хозяину, вы не могли бы вот тонировку снять перед тем, как вы собираетесь вообще продавать эту машину, потому что, ну, это же просто какой-то абсурд. Так, русский инженер пишет, мне в боковом окне достаточно зеркала видеть, но оно у вас тонированное, да, при этом все равно. А, вот, да, чё как в аквариуме сидим, анекдот такой, Костя Измитина. Ну, слушайте, ну это бред, правда, абсолютнейший. Ну, какой аквариум? Ну, машину производитель вот так вот уже сделал. Нет, надо ее в усмерть просто затонировать. Зачем ремни безопасности? Взрослые люди, правда, вот мужчины очень любят это делать, да, покупать заглушки. А еще когда ремень там под себя делают, втыкают его и едут. Ну, типа, я же крутой, со мной никогда ничего не случится. Ну, то есть это так, для слабаков, для баб вот это вот, пристегиваются для баб, знаете, вот это все из этой серии. Я реально знаю таких людей, которые не пристегиваются до сих пор. Мужчины, это мужчины, правда, сразу скажу. Они не пристегиваются. Я не знаю, может быть, они считают, что есть кто-то на небесах, кто их постоянно охраняет. Вот, наверное, им Бог поможет, но, конечно, надо пристегиваться, и когда взрослые люди вот это исполняют, это выглядит очень странно. Тонировка от солнца, Константин пишет, да, ну, ладно, это связано с жарой, пусть, так, ну, слушайте, дорогой дружок, 126 рус, если вы будете оскорблять наших экспертов, то вы будете забанены, я вам сразу могу сказать. Я не знаю, каким образом это связано с жарой. Есть, кстати, какой-то уровень тонировки, который допустим. А с жарой, может быть, тогда и, в принципе, лобовое стекло тоже затонировать. Тоже очень хорошо помогает от жары. В жарких странах не все машины полностью глухо затонированы. Можно включать кондиционер. Ну, как правило, он предусмотрен производителем. Как правило, кондиционеры есть. И они работают, даже если у вас нет глухой тонировки, и машина там не затонирована под 80%. Самая прочная нитка черная, поэтому и ремни черные, пишет Роман. Разного цвета бывают ремни, они не обязательно черные, бывают бежевого цвета ремни. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, я не знаю, почему молчат наши психиатры. Все. Тонировка – это прежде всего у данного лица нарушена психика. Его все раздражает народ, раздражает солнце, раздражает все. Это нарушение психики. Об этом надо давно говорить. Понимаете, да? Ему надо уединиться, спрятаться от чего-то.
Да, это правда. Спасибо вам большое. Ну, должны проходить там комиссию, да, когда получают права, нас всех годными признают, как правило. Понты это дешевые, пишет Александр. Ремень хорошо держит в резких поворотах, без ремня себя уже неуютно чувствую. Костя Измитина, соглашусь с вами абсолютно. Вы знаете, это как уже рефлекс. Вот садишься в машину и пристегиваешься. Что здесь такого? Почему это там унизительно, неудобно? Как-то меня сковывает в движениях? Ничего меня не сковывает. Ладно, закроем эту тему. МВД предложил запретить заглушки для ремня безопасности. А Национальный автомобильный союз выступил с инициативой штрафовать за такие, вы знаете, шторки, которые крепятся на стекла автомобилей.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Андрей мне тут пишет вдогонку, да, про пристегивание. Курьеры по 100 раз в день пристегиваются, жесть полная. Ужасно, я думаю, они очень устали от этого. Очень устали курьеры. Так, поговорим мы о всяких ужасах. Изменение климата в столице может стать причиной появления в регионе тропических болезней. Лихорадок, чикунгунья и западного Нила, а также малярии. Об этом агентству городских новостей Москва сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурат Шахмарданов. По его словам, если лето в Москве станет жарким и влажным, как на Черноморском побережье, а нам, кстати, это прогнозируют, это может создать благоприятные условия для переносчиков болезней. Это комары, клещи, москиты, всякие вирусы будут, бактерии, паразиты и так далее. В общем, кошмарный кошмар. Более того, он сказал, что нельзя исключать появление лихорадок денге, чикунгуни, о которой мы уже говорили, зика и даже желтой лихорадки. В общем, это Африка уже, да, вот сейчас мы узнаем. Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов у нас на связи. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот согласитесь ли вы с коллегой, что действительно все это может грозить нам при изменении климата вот уже в самое ближайшее время?
Ну, собственно говоря, это уже происходит, потому что такая вещь, как лихорадка западного Нила, она была, ну, где вот, там, да, судя по названиям, да, она, знаете, где западный вот Нил, да? Угу. Это Средиземноморье, это Египет, это Израиль, это вот, сказать, Ближний Восток. Чуть позже, лет 20 лет назад, вирус появился, значит, в Северной Америке, где его никогда вот не было.
Ну, его туда на самолете, скорее всего, привезли все-таки.
В Средиземноморье, это значит, где, ну, Испания, Италия, так сказать, Франция, и у нас, значит, это Ставропольских, на край, на Волгоград, а года 3 назад, 4, значит, в Подмосковье. Был падеж голубей, голуби вот, массивные нагибли, вот они носители. И у них вот был вирус лихорадки западного Нила. Значит, могут быть и другие. Почему так происходит? Значит, происходит потому, что вот эти перечисленные вещи, большинство из них, это трансмиссивные инфекции, то есть те, которые передаются насекомыми. Комарами, клещами, а комары и клещи, значит, вот меняется ареал обитания, как раз, с изменением на климата. Вот те комары, которые переносят вирус лихорадки западного Нила, они вот и перелетают.
А, то есть они к нам летят.
Как считается, на струме корабля они вот попали уже на Северную Америку. Там человек, ну, в общем, несколько сот человек погибло. Это воспаление мозга вирус это вызывает. Ну, и все остальное тоже, значит, клещевой энцефалит движется из Сибири. Он вот дошел на Подмосковье, потому что, ну, раньше здесь вот не было, да? Несколько десятков, там, лет назад это была чисто сибирская инфекция. Вот вирус дошел до, значит, на Подмосковье, и здесь вот в ближнем круге он, так сказать, вот и есть. И все другие тоже, чихунгунья из Китая, значит, движется тоже с соответствующими комарами. То, что касается денге, желтые, вот лихорадки, да, это вот реальная вот инфекция, комары, Но жара и все прочее, вот, так сказать, они, эти комары, значит, могут размножаться. Но они, значит, нас спасает холодная зима, вот, которая, значит, эти комары погибают.
Угу.
Вот, еще надо сказать про малярию, потому что комары анофилис тоже. Вот какой был год 11-й, очень жаркий, да, тогда они были, значит, даже вот, ну, размножались в московских прудах. И где-то вот я сейчас вот, ну, не помню, кажется, где-то в Сокольниках, значит, кто-то напривется в себе из, сказать, соответствующего на региона азиатского, значит, этот, малярийный плазмодий. И вот комары эти, значит, сумели укусить, перелететь к соседям, и было несколько случаев малярии в Москве, вот чисто наших. Так что такие вещи происходят.
То есть это, да, это может быть, как это можно предотвратить? Потому что вот я помню, в моем детстве была такая марка, на ней было написано: «В СССР малярия побеждена».
Ну, малярия действительно побеждена. Ну, правда, ее и нету. Она есть, вот сейчас на Завозной, там в Серпухе были, на этот случай, когда там был госпиталь афганских, значит, раненых, вот тот солдат, и, значит, вдруг заболели из соседней больницы, из психиатрической, значит, психи. Вот комары через забор перелетели и укусили, значит, вот соседей, была малярия. То есть, ну, в таком массовом порядке она может быть где? Это Кавказ, Крым, субтропики. Значит, там действительно Азербайджан. Но это, ну, не Россия, но близко к нам. И если вдруг, вот, так сказать, там что-то напеременится на климат, то, может быть, вот она туда и вернется.
А ну, что нас может спасти? Может быть, вакцинация?
Нет, ну, вакцинация — это само собой. Это естественно, но, значит, вот это вот изменение климата, я не вижу, так сказать, каких-то вещей, которые там могут на люди чем-то предотвратить, так сказать, ну, глобальное потепление. Ну, единственное, не выпускать в природу этот самый газ, значит, на который, ну, разрушает озоновый экран, и климат там теплеет и так далее, сократить количество потребляемой энергии углеводородной, потому что сжигание топлива, оно, естественно, куда двигатели, значит, да, передают. Они передают. Вот это вот со стратегии, значит, борьбы с выбросами тепловой энергии, она может отодвинуть этот процесс, это реально.
Ну, если только, да, отодвинуть глобальное потепление. Да. Спасибо вам большое, Владислав Евгеньевич. Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, рассказал, что действительно все это реально. Вот все эти лихорадки, малярии могут нам грозить в связи просто с изменением климата. Вообще не удивлюсь, если такая гадость появится у нас. Уже в Подмосковье есть какие-то испанские слизни. Ой, они есть уже не первый год, уже. Они уже давно, и вот вы, Виталий Филий, их еще не видели, я уже видела их в разных частях Подмосковья, и это уже, кстати, проблема, не первый год у нас слизни. А, в общем, вакцинация может нам помочь, а вот больше нам ничего не поможет, потому что идет глобальное потепление, и с этим уже ничего поделать нельзя. А далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».